Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В разделе «Родной язык» речь пойдет о языке, точнее, языках города, который в разные времена входил в состав Отаманской и Австро-Венгерской империй, Румынии, Советского Союза. С 1991 года Черновцы, Черневцы, украинский город. Когда-то черновицкая поэтесса, классик австро-немецкой поэзии XX века Роза Ауслендер сравнила Черновец с зеркальным карпом в перченом студне, молчавшим на пяти языках. Вот об этих языках и пойдет речь в сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров». Мой собеседник, писатель, профессор Гринеллского колледжа в штате Айова, уроженец Черновцов Анатолий Вишевский.
Как в детстве вы воспринимали этот многоязычный лингвистический шум? Остались ли какие-то воспоминания?
Этот шум для меня был естественным с самого рождения. У нас дома говорили по-русски. И бабушка, и дедушка, и мама, и папа, конечно, говорили по-русски без акцента. Русский был их родным языком. Бабушка и дедушка родились в Бессарабии, но до революции, поэтому это была Российская империя. Мама родилась в Румынии, но она уехала, когда ей было 7 лет, училась в университете, преподавала русский язык, так что у нее русский язык был литературным. А папа был из Могилев-Подольска. Но при этом, так как бабушка и дедушка довольно долго жили в Румынии, с 18 по 41 год, они хорошо говорили по-румынски, свободно, так же, как и моя мама, которая говорила по-румынски. Румынский был в доме, но только когда бабушка и дедушка хотели, чтобы я чего-то не понял. Началось с того, что они использовали идыш, когда они хотели, чтобы я чего-то не понял, о чем они говорят. Но через 2-3 года, после того, как это началось, где-то годам, наверное, к 5-6, я начал их понимать. И тогда они перешли на румынский. Этого я уже не успел выучить, этого языка я уже не успел выучить.
На каком языке говорил ваш двор, ваша улица? Вы выросли в 60-е годы, еще тогда была сильна эта культура улицы, культура двора.
Да, культура улицы была очень сильна, у нас даже не было асфальта, мы все бегали и играли в футбол, ставили ворота прямо на улице. Я еще помню телеги, машин было совсем мало, телег было больше. Все мальчики говорили на русском. На идыше не говорил, я думаю, никто. Румынский я вообще не знал как язык города. Я его знал как язык деревни. К нам приезжала молочница, которая привозила раз в неделю, привозила бабушке сыр, творог, молоко. И они садились с бабушкой, и часа два они разговаривали о жизни. Вот это для меня был румынский язык. Да, украинского языка я тоже не слышал на улице.
В детстве, например, у нас говорили не пятнашки, не догонялки, а квач.
Да, нет, слова, конечно, и из украинского слова были, и из румынского слова были. Например, любимое блюдо моего деда, которое он делал, бабушка делала, синенькие с красненькими. Баклажан, который пекли, потом делали из него такую, взбивали такую пасту.
Это была икра.
Баклажанная икра, да, и вокруг обкладывали ломтиками помидоров, называлось синенькие и красненькие. Это калька, я только сейчас недавно узнал об этом. Красный цвет по-румынски, это рощи, и помидоры это тоже красные. А вынете, слово, которое означает и цвет синий, фиолетовый, и баклажаны. Поэтому просто бессарабские евреи, которые жили в Румынии, и слышали рощи шевинита, перевели это на русский язык как синенькие, красненькие.
Анатолий, у языков, на которых говорили в Черновцах, была своя социальная окраска?
Конечно. Язык власти был, конечно же, русский. И те, кто хотели достичь положения в обществе, говорили на русском языке и предпочитали русский язык. Украинский язык был вторым языком, он тоже был довольно силен, и на нем говорили люди, причастные к власти, но это все-таки был явно и подчеркнуто язык на втором месте. Румынский язык по историческим таким сложившимся обстоятельствам был языком деревни, потому что из Черновцов румыны после войны все уехали, это был пустой город. Поэтому румынского языка не было слышно почти, только разве что на рынке. И идыш, конечно, это был язык, который был не просто язык евреев, но это был язык евреев, во-первых, местных черновицких, во-вторых, советских, в кавычках, как их называли. Это евреи, которые приехали после войны из территорий, которые изначально после 1917 года были в Советском Союзе. И бессарабских евреев, которые жили на территории России, которая стала потом Румынией, которые потом убежали в Советский Союз после начала войны и вернулись, даже не убежали, территория была оккупирована, была занята советскими войсками, их эвакуировали, и они вернулись в Черновцы. Так что это было три разных таких, и у них язык идыш был разный. Например, советские евреи почти не говорили на идыш, бессарабские говорили на идыш хорошо, немецкие говорили на идыш, скорее, больше, как на немецком, больше немецких слов, и это был язык более литературный, ближе к литературному идышу.
Вы бывали в других городах, советских городах? Если да, вы замечали разницу между Черновцами и этими советскими городами другими?
В Черновцах соединились люди из разных социальных, исторических каких-то пластов, которые были абсолютно чужды друг другу. Эти советские евреи, это бессарабские евреи, это немецкие местные евреи. У моего друга родители, мать была из Бессарабии, а отец был из России, то есть он был советский. И старики у них в доме шутили, что это смешанный брак.
Это был мезальянс? Я помню, например, что браки между австрийскими евреями и бессарабскими расценивались австрийскими евреями как мезальянс.
Безусловно. Когда еврей местный женился или еврейка выходила замуж за бессарабца. На бессарабцев смотрели сверху вниз, их даже презирали. А советские и бессарабские, с точки зрения бессарабских, да, тоже, наверное, это, не скажу, что мезальянс, но это было нежелательно с точки зрения родителей.
У украинского, русского, румынского, идиша были хоть какие-то точки пересечения, лингвистические, а может быть и социальные?
Социальные, вот я же говорил, что вот когда приезжала к нам молочница и разговаривали они с бабушкой, с дедушкой, таких было очень много, это не только у нас. Каждая семья еврейская, особенно бессарабские семьи, которые говорили на румынском, у них были свои молочницы, которых они как-то познакомились когда-то на рынке, и они им возили просто домой, и это становилось традицией. Я думаю, была какая-то замена мыльной оперы. Вот неделю вы ждете, вы не знаете, что там происходило. Приезжает молочница и рассказывает, что, оказывается, ее сын все-таки поколотил или не поколотил кого-нибудь, своячницу или свою жену, или она ему изменяет, или она плохо готовит, или он ходит куда-то. Ну, и об этом, наверное, часа 2-3 они разговаривали.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В разделе «Родной язык» американский профессор-славист, уроженец Черновцов Анатолий Вишевский.
Вы учились в русской школе. А какой все-таки язык доминировал в университете?
В университете доминировал русский, но украинский был на втором сильном месте. В том смысле, что наши профессора, преподаватели, ну не скажу многие, но некоторые вели лекции на украинском языке. Все-таки у нас больше было на русском все языке велось.
Это был выбор преподавателей, студентов?
Руководство университета не было против того, чтобы вели занятия на украинском, но уж, во всяком случае, не поощряло этого. Это, конечно, был выбор преподавателя.
Вы учились на факультете романо-германской филологии в Черновицком университете. Когда-то, кстати, на этом же факультете учился крупнейший австрийский поэт Пауль Целан. Ваш выбор факультета филологии, он все-таки как-то связан с многоязычием города, с традициями вашей семьи?
У нас все-таки было такое чувство, что эта страна, эти границы герметически закрыты, что мы никогда не выйдем, мы никогда не увидим ничего, поэтому язык применять мы никогда не будем вне этой страны. В этой стране этот искусственный язык, мы это понимали, что нас учат искусственному языку, мы говорим на искусственном языке. В этой стране переводчик-преподаватель. Вот две возможности.
Но вашим родителям нравился ваш выбор?
Да, конечно. Я был гуманитарий, это было понятно, так что выбор у меня был только русская филология или зарубежные языки. История, которую я тоже любил, была слишком политизирована, и туда шли люди, которые хотели сделать карьеру партийную, государственную, поэтому я понимал, что я туда не попаду.
Вы уже несколько десятилетий преподаете в университете в Америке, главным образом в университете в штате Айова. Вот этот ваш прикладной лингвистический черновицкий опыт вам помогает преподавать или понимать студентов?
Сейчас уже трудно сказать. Это было так давно. Я приехал 37 лет назад в Америку и приехал не в Айову. В Айове я не так давно, наверное, 20 с чем-то лет из этих 37. Приехали мы в Канзас-Сити. Так как мы приехали по еврейской иммиграции, мы были связаны с еврейской общиной. Для меня не так важно было, что они могли знать немного идыш, например, как язык общения, потому что я говорил по-английски. Но моим родителям, и особенно моим бабушке и дедушке, которые, конечно, уже английский выучить не успели, это было очень важно. Но тут произошел конфуз, потому что вот в один из первых же дней пара, еврейская пожилая пара, пригласила моих бабушку и дедушку на ужин. Они тут же, испугавшись, сказали, что мы никуда не пойдем, потому что, во-первых, мы не знаем, где это. Им сказали, так за вами приедут и вас привезут. Хорошо, а как мы с ними будем общаться? Вы говорите на идыш. Да. Они тоже говорят на идыш. Приехали эти люди, они их забрали, отвезли. Потом после ужина они их привезли. И я спрашиваю у бабушки, как там было? Какой-то ужас, они вообще ничего не понимают. Они не говорят на идыш. Я говорю, как не говорят? А на каком языке вы говорили? Они говорят на идыш, может быть, 4-5 слов, а потом все время вставляют английские слова. То есть то же самое, что делает моя бабушка. Она говорит 3-4 слова, а потом вставляет русское слово. Просто у них вместо русского слова было английское. И они друг друга, конечно, не поняли.
Ваша бабушка и дедушка не пытались найти связи с румынской общиной?
Нет. В Румынии они жили только с 18 по 40 год, то есть 12 лет. То есть язык у них был, но это не стало их культурой. Румынов было немного в Канзас-Сити, уж во всяком случае они не искали даже.
Ваши черновицкие бабушка и дедушка выучили английский?
Учили. Старались, записывали слова, использовали их. Например, бабушка мне все время говорила, сегодня уже был Мильман, или вчера ко мне приходил Мильман, Мильман ничего не принес. Я все время не понимал, что такое Мильман. Оказалось, что это мейлмен, почтальон.
Американским филологом-славистом или американским филологом-германистом. Что-то говорит слово «черновец»?
Мои коллеги по кафедре понятия не имеют о черновцах. Черновец, черновцы, черновицы, черноуц – ничего им не говорит вообще. Через коридор от нас немецкая кафедра. Я дружу с ними, мы как-то разговорились, и они меня спросили, откуда я. Я говорю, что я из города Черновцы. Они говорят, Черновцы, а что это за город? Я говорю, по-немецки. Он назывался во время Австрии, он назывался Черновец. Они говорят, Черновец. Я тут же засмеялся, потому что для меня это из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда шведский посол говорит ЛЖ Ивану Грозному, которого играет Яковлев, Филиппов играет посла, он говорит, Кемсковолость. Точно так же было Черновец.
Когда вы приехали в Америку, в Америке еще плодотворно работали писатели, писавшие на идише. Может быть, для них Черновец было словом-паролем?
Если бы я тогда думал об этом, тогда я был еще молод, и меня идиш вообще не интересовал. В общем-то, идиш – это язык, который мы не хотели учить, он пришел сам к нам. Но теперь мы его не можем забыть. Не только евреи употребляли слова на идыше. Там, например, председатель областного суда Черновицкого, любимое выражение его было «Азохен вей, и танки наши быстрые». Или сантехник во дворе у моего друга всегда говорил: «Что ты швыцаешь? Ты швыцаешь без аспирина». Швыцать – это потеть. Потеешь без аспирина. Но швыцать имеет еще значение представлять из себя больше, чем ты есть на самом деле. И, кстати, мы с моим соавтором, другом Борисом Брикером, который работает славистом тоже, он преподает, он профессор в университете Вилановы в Пенсильвании, мы заинтересовались именно этим феноменом и решили посмотреть на то, как язык мешает слова, или как слова из одного языка перемешиваются со словами из другого языка. Например, даже в еврейском идыше люди, которые приехали, очень многие из них знали идыш, конечно, но они знали его постольку-поскольку. Никто, мало кто писал или читал. Например, у моего друга все время он рассказывал о своей бабушке, которая ему говорила «Nimm der Sosiske in der холодильник». «Возьми сосиску из холодильника». Кроме «nimmt» и «der», все остальное на русском. У другого моего друга мама всегда говорила: «Я иду к Уну за мясом». Он так понял, что это было имя мясника. Был маленький магазинчик, такой одноэтажный домик на Наливайко, где был магазин мяса, и там работал мясник. Никто из хозяек, которые покупали у него мясо, не знал, как его зовут, и все его называли Ун. Ун по-еврейски – это «без». Когда хозяйка приходила к нему в советском мясном магазине, давали кусочек мяса, и рядом была гора костей, и накладывали еще столько же костей к этому мясу. А некоторые хозяйки давали немного больше денег, чтобы мясо было получше и без костей. Так вот, «без» — это «ун». И этот мясник всегда подмигивал и говорил: «ун».
Вы часто бываете теперь в Черновцах. Вы собрали книгу черновицкой прозы и издали ее в Черновцах. Но вы часто бываете и в Австрии, и в Бухаресте. Помимо черновцов, где вы чувствуете себя уютней? В Австрии или в Румынии?
В Праге. Объясню. Прага была первым городом, где я почувствовал себя дома после черновцов. Это было в 2000 году. Это был мой первый академический отпуск, sabbatical. Я приехал сюда на год. И вдруг я понял, когда я стал гулять по этому городу, когда я почувствовал этот город, я понял, что это черновцы в улучшенном своем варианте. Я был в Вене сразу после отъезда, и, конечно, сейчас я езжу в Вену часто. Вена немножко холодней, помпезней. Конечно, Прага тоже больше черновиц во много раз, но все-таки в Праге есть какой-то дух, может быть, провинциальности. А Бухарест, может быть, тоже был бы таким же, как Прага, но это город, который очень сильно пострадал и от землетрясения, и от социализма. Это уже не то, что было до войны, когда его называли Парижем Юга.
Американский профессор-славист, уроженец Черновцов Анатолий Вишевский в разделе «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.